Наталья Шпетная «Прекрасная ясность». Повесть о Михаиле Кузьмине. Глава 1. Желтая бумага. В позднем Ленинграде бумага желтела быстрее, чем старели лица и стирались голоса. Кузьмин знал это по собственным тетрадям. Вчера еще страница держала чернила бодро, почти вызывающе, а сегодня уже походила на кожу старика, который все понял, но ничего не простил. Он провел пальцем по краю листа, и тот отозвался сухим шорохом, не звуком даже, а маленьким укором. «Ах ты, дрянь благородная», — сказал Кузьмин. «Все туда же, к вечности, но через пыль». В комнате было холодно. Не морозно, нет, мороз, по крайней мере, честен, он щиплет и тем самым признается в намерениях. Здесь же холод сидел по углам, как бедный родственник, которого никто не приглашал, но и выгнать было неловко. Из окна тянуло. За стеклом лежал Ленинград, не прежний Петербург и даже не вполне город, а большая серая привычка, прорезанная трамвайными искрами. На столе громоздились бумаги, письма, старые корректуры, нотные листы, записные книжки, вырезки из газет, где его имя еще печатали без осторожности. Некоторые бумаги он откладывал вправо, некоторые влево, а третью кучку держал перед собой, не решаясь назначить ей судьбу. Правая стопка означала «оставить». Левая – можно выбросить. Средняя не имела названия. В ней лежало то, что нельзя было ни сохранить без риска, ни уничтожить без предательства. Кузьмин надвинул на нос очки, взял старую нотную тетрадь в черной обложке и открыл ее на середине. Пахнуло сырой кожей, свечным дымом и чем-то церковным, не ладаном даже, а памятью о ладане. На странице были записаны голоса, верхний, нижний, неуверенная помета карандашом, исправление, еще исправление. Он тихо пропел одну фразу, сорвался, кашлянул и рассмеялся. «Вот до чего дошли, Михаил Алексеевич», — сказал он самому себе. «Даже прошлое уже требует репетиции». В дверь постучали. Нерешительно, не по-хозяйски, а тем особым ленинградским стуком, в котором заключались сразу извинения, просьба, голод, опасения и надежда, что дома все-таки кто-нибудь есть. Кузьмин не ответил. Стук повторился. «Если вы насчет керосина», — сказал он громко, — «то я сам насчет него». За дверью смутились. «Михаил Алексеевич, это я». «Лёня». Кузьмин поднял глаза к потолку, будто там должен был сидеть ангел, ведущий список всех лёнь, вторгавшихся в жизнь русской литературы. «Какой именно Лёня?» «Ракитин. Я был у вас в прошлом месяце. С переводом из Апулея». «Ах, Апулей», — сказал Кузьмин. «Тогда входите». Апулея нельзя держать на лестнице. Он и так натерпелся от осла. Дверь открылась, и в комнату вошел молодой человек, лет 25, худой, длинношеи, в пальто не по росту. Он снял шапку, обнаружив тщательно приглаженные волосы и выражение лица, какое бывает у людей, заранее готовых к отказу, но все еще надеющихся, что отказ будет изысканным. «Простите, что без предупреждения». «Предупреждение теперь роскошь», — сказал Кузьмин. Прежде предупреждали о визитах, дуэлях и беременности. Теперь являются как есть. «Садитесь, если найдете предмет, еще не занятый моей посмертной славой». Лёня осторожно сел на край стула, предварительно сняв с него пачку журналов. «Это не слава», — сказал он, взглянув на стол. «Это архив». Молодой человек, архивом беспорядок становится только после смерти владельца. До этого он называется «Я помню, где что лежит». «А вы помните?» «Нет». Но на этом и держится искусство. Лёня улыбнулся, однако взгляд его все время возвращался к бумагам. Он достал из внутреннего кармана несколько сложенных листов. «Я принес перевод. Вы говорили, что надо посмотреть ритм». «Я много чего говорю. В этом моя слабость и остаток профессии». Кузьмин взял листы, но читать сразу не стал. Он рассматривал гостя с легким прищуром. Молодой человек был из тех, кто вырос уже после крушения прежнего мира, но все еще питался его объедками, латинскими авторами, французскими оборотами, разговорами о стихах в полголоса. Такие юноши иногда трогали Кузьмина, иногда раздражали. Они приходили к нему как к свидетелю исчезнувшего пира и смотрели на него с той жадной почтительностью, с какой бедный студент разглядывает меню закрытого ресторана. «Вы обедали?» — спросил Кузьмин. Лёня покраснел. «Да. Лжёте неубедительно. Это хорошо. Убедительная ложь портит лицо». Он поднялся медленно, с той осторожностью, с какой тело начинает вести переговоры с каждым движением отдельно, и подошел к буфету. Там нашелся хлеб, немного сыра, баночка чего-то темного и подозрительного. «Чай будет слабый», — предупредил Кузьмин. «Не по эстетической программе, а по причине отсутствия чая». «Не надо, Михаил Алексеевич, право». «Когда говорят право, обычно хотят есть». «Берите», —